Глава 3. Чарльз Фрэк тоже подумывал о том, чтобы навестить новый путь. Слишком уж его шиза Джерри Фабина достала. Сидя вместе с Джимом Баррисом в третьем кафетерии Фидлерс в Санта-Ане, он мрачно дурачился со своим пончиком в сахарной глазури.
«Это тяжелое решение», — признался Чарльз Фрэк. «Ведь там тебе живо ломки организуют. Будут днем и ночью следить, чтобы ты там себя не угрохал или, к примеру, руку себе не отгрыз. Но ни хрена не дадут. Типа, что доктор пропишет. Реланиум там, к примеру».
Хихикая, Баррис изучал свой патти мелт, который представлял собой имитацию плавленного сыра поверх поддельного мясного фарша на особом органическом хлебце.
«Что это за хлеб такой?» — поинтересовался он.
«А ты в меню посмотри», — посоветовал Чарльз Фрэк. «Там написано».
«Если ты туда впишешься», — сказал Баррис, «ты испытаешь симптомы, проистекающие от дисфункции основных жидкостей твоего тела, в особенности тех, что находятся в мозгу. Здесь я главным образом имею в виду катехоламины, такие как норадреналин и серотонин. Видишь ли, все это функционирует следующим образом. Вещество S, а по сути вся вызывающая привычку наркота, но вещество S в первую очередь, так взаимодействует с катехоламинами, что поражение наносится на внутриклеточном уровне. Происходит биологическая противоадаптация, и это в определенном смысле уже навсегда». Он отхватил приличный кусок от правой половинки своего пати мелта. «Раньше принято было считать, что такое происходит только при употреблении алкалоидных наркотиков, таких как героин».
«Никогда с Мэком не ширялся, от него депресняк».
Очаровательная официанточка с изрядными буферами и светлой шевелюрой подошла к их столику.
«Привет!» – прочирикала она. «Все в порядке?»
Чарльз Фрэк в страхе на нее глазел.
«Вас часом не Патти зовут?» – поинтересовался у официантки Баррис, жестами показывая Чарльзу Фрэку, что это прикольно.
«Нет!»
– она ткнула пальчиком в значок с именем аккуратно на правом буфере.
«Бетти!» «Интересно!» – подумалось Чарльзу Фрэку. «Как у нее левый буфер зовут?»
«Официантку, которая в прошлый раз нас обслуживала, звали Патти», — объяснил Баррис, бесстыже разглядывая девушку. «Как вот этот сандвич».
«Та Патти наверняка отличалась от сандвича, и фамилия у нее была не Мелт».
«Все просто супер», — сказал Баррис.
У него над головой Чарльз Фрэк ясно видел мысли шар, в котором Бетти срывала с себя все шмотки и стонущим голосом умоляла, чтобы ее как следует оттрахали.
«Только не для меня!» – возразил Чарльз Фрэк. «Столько проблем, сколько у меня, ни у кого нет!»
«У массы народу проблем куда больше!» – мрачным голосом заметил Баррис. «И с каждым днем прибавляется. Мы живем в мире болезней, и болезнь все прогрессирует».
В мысли Шари у него над головой тоже наблюдался прогресс.
«Не желаете ли заказать десерт?» – мило улыбаясь, спросила Бетти. «Типа чего?»
с подозрением осведомился Чарльз Фрэк. «У нас есть свежайший клубничный пирог и свежайший персиковый пирог», с улыбкой сказала Бетти. «Мы их здесь сами печем».
«Нет, не хотим мы никакого десерта»,
пробурчал Чарльз Фрэк. Официанточка ушла.
«Эти фруктовые пироги», объяснил он Баррису, «только для одиноких старушек годятся».
«Мысль о том, чтобы сдаться на реабилитацию», заявил Баррис, «определенно внушает тебе опасения. Твой страх представляет собой манифестацию целенаправленных негативных симптомов. В тебе говорит наркотик, стараясь удержать тебя от нового пути и от того, чтобы ты с него слез. Видишь ли, все симптомы являются целенаправленными, будь то позитивные или негативные».
«Только без Б», — пробормотал Чарльз Фрэк.
«Негативные симптомы проявляются как страстные желания, умышленно генерируемые всем телом, чтобы вынудить его владельца, в данном случае тебя, лихорадочно искать».
«Когда попадаешь в новый путь», – перебил Чарльз Фрэк, – «тебе там первым делом Бен отрезают, типа как наглядный урок, а потом разбегаются кто куда».
«Дальше идет селезенка», – сказал Баррис.
«Ее что, вырезают?» А что она вообще делает, селезенка?
Помогает тебе пищу переваривать.
Каким макаром?
Удаляя из нее целлюлозу.
Тогда после этого как пить дать?
Ага, только не целлюлозную пищу. Никаких там листьев или люцерны.
И сколько можно так прожить?
Смотря как будешь себя вести, сказал Баррис.
А сколько у нормального человека селезенок? Чарльз Фрэк знал, что почек, как правило, две.
Зависит от веса и возраста.
Это еще почему? Чарльз Фрэк почуял подвох.
С годами человек отращивает все больше селезенок. Когда тебе уже 80,
ты мне мозги ебешь. Баррис рассмеялся. Вечно у него такой странный смех, подумал Чарльз Фрэк. Какой-то нереальный, будто что-то по швам трещит.
«А откуда взялось твое решение?» Вскоре поинтересовался Баррис. «С чего ты вдруг решил сдаться на резидентную терапию в Центр реабилитации от наркотиков?»
«Из-за Джерри Фабина», — ответил Чарльз Фрэк. Пренебрежительно махнув рукой, Баррис сказал.
«У Джерри был особый случай. Я раз наблюдал, как Джерри шатается по округе и падает, срет под себя, не соображая, где находится. Еще он хотел, чтобы я исследовал яд, который он неизвестно где достал. Скорее всего, сульфат талия. Его в инсектицидах используют. И чтобы крыс травить. Джерри явно задницу подпалили. Кто-то с ним расквитался. Я насчитываю десяток разных ядов и токсинов, которые могли...»
«Еще есть причина», — перебил Чарльз Фрэк. «Мой запас опять сходит на нет, и мне этого не выдержать. Он вечно на нет сходит, а я всякий раз без понятия, увижу ли я еще хоть одно колесо».
«Ну, каждый из нас без понятия, увидит ли он еще хоть один рассвет».
«Блин, я сейчас в такой жопе, что это типа уже вопрос дней. И еще, по-моему, у меня колеса тырят. Не могу же я их так быстро переводить. Как пить дать? Кто-то их из моего залуйбучего тайника тырит».
«А сколько ты в день колес глотаешь?»
«Очень трудно прикинуть, но не так много».
«Толерантность растет, ты же знаешь».
«Конечно, но ведь не настолько. Просто не могу выдержать, когда кончается и все такое. Хотя, с другой стороны...» Чарльз Фрэк поразмыслил. «Кажется, я новый источник нашел. Это тёлка, Донна. Донна, как ее?»
«А, девушка Боба».
«Ага, его старуха». Чарльз Фрэк кивнул.
«Нет, в штаны он к ней еще не залезал, хотя пытается».
«Она годится?»
«Для чего? Под себя положить или...» Баррис прижал ладонь ко рту и глотнул.
«А это какой вид секса?» Тут до него дошло. «Да-да, последнее».
«Очень даже годится. Только бестолковая. Хотя чего ожидать от тёлки, особенно от брюнетки? Как у большинства из них, мозги у нее между ног. Тайник, скорее всего, там же».
Баррис хихикнул.
«Весь ее торговый тайник».
Чарльз Фрэк наклонился к нему.
«Значит, Арктур никогда Дону не трахал, а говорит про нее так, будто трахал».
«Так это же Боб Арктур», — отозвался Баррис. «Он много про что говорит, но говорить и делать — совсем разные вещи».
«Ну а почему он ей так ни разу и не вдул? Что, возбудить не может?»
Баррис с умным видом поразмыслил, по-прежнему играя со своим Пати Мелтом. Теперь он разделал его на мелкие кусочки.
«У Донны проблемы. Может статься, она типа на героине. У нее полное отвращение к телесному контакту. Видишь ли, торчки теряют интерес к сексу из-за того, что их органы опухают от сужения сосудов. А у Донны, как я подметил, наблюдается необычное отсутствие полового возбуждения до патологической степени. Не только в отношении Арктура, но и...» Он с мрачным видом помолчал. «В отношении других тоже».
«Блин, так ты просто хочешь сказать, что она нипочем не даст?»
«Даст», — заверил Баррис, «если с ней правильно обращаться. В частности...»
В его взгляде вдруг засквозила загадочность.
«Могу тебе показать, как вдуть Донни за 98 центов».
«Я не хочу ей вдуть, я просто хочу у нее купить».
Чарльз Фрэк почувствовал себя неуютно. В Баррисе вечно что-то такое было, отчего у него в животе сжимался комок.
«Какие еще 98 центов?» – спросил он. «Дона денег не возьмет, она не проститутка, к тому же она девушка Боба».
«Деньги не будут заплачены напрямую», –